Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа «Дневная». «Дневная» она называется «В рабочий полдень». Это программа новостей. Я вам рассказываю о том, что происходит вокруг вас и вокруг меня тоже. Александр Александрович пишет, хоть вы меня не читаете, но в который раз говорю, спасибо вам за вашу работу. Крепкого здоровья, Матвей. Дорогой Александр Александрович, я понимаю, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но просто я человек достаточно стеснительный. Я знаю, что я гений, я знаю, что я самый красивый, понимаете? Я получаю миллионы, у меня дом в Лос-Анджелесе, я купил у Мадонны. Я неплохо живу в моей однокомнатной квартире. Ой, боже, что я... Это вырвалось. Не-не-не-не. Журналист, вы знаете, он должен быть успешным. Как я зарабатываю деньги? Очень просто. Я договариваюсь с частными детективами. Они против звезд находят компромат. И я занимаюсь шантажом. Ну а как в наше время заработать? Ну, вы меня простите. Вон, идешь в магазин, все продукты в 10 раз дороже. Ну, вы меня простите. Да, не в ладах с законом. Да, не в ладах с законом. Поэтому я очень ценю то, что вы мне говорите. Яхта все ближе, если вы знаете, о чем я говорю. Вот, добрый вечер. Передайте привет Леди Гага. Кишинев поддерживает вас и Украину. Ну, Леди Гага на дом я купил-то, отжал у Мадонны. Неплохой дом, но налоги... Ой, слушайте, налоги... Мне бы ваши заботы. Вот это люди мне пишут, у вас света нет, газа нет, холодно. Не знаю, мне в Лос-Анджелесе очень жарко. Очень жарко. Просто я не понимаю, о чем вы пишете. Короче говоря, добрый день, дорогие друзья, собирайтесь, да, в гостях у Кавки. Витания с Киева, Светлана Корнеевская, плюс один градус. А в гостях у Кавки пишет, что сколько нам открытий чудных. И вот человек пишет, Герасим, привет из Броваров. Что такое Бровары? Я кроме Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, я не знаю, вот. Душенька, знаете, что пишет? Это гениально. Только надо говорить определенным образом. У меня чудесная квартира. Я живу в богатой стране. У меня высокая зарплата. А дальше она пишет. Будьте внимательны, это моя медитация. Да. Привет, Саша, а куда он вас в старости устроит? Ну, вы знаете, теперь без, уже как бы без конкуренции, это вот там, где был в России страшный снегопад, вот этот вот, на Курилах. Ну, слушайте, действительно, то, что это просто такое, просто невероятное что-то, до четвертого этажа. То есть люди на все плюнули и просто рыли тоннели. Я не могу сказать, что так им и надо. России так им и надо. И знаете, вот я небольшой сторонник, ну вот там пошел град, побило... в Мурманск, да, куда-то туда. Просто я вам скажу свою позицию. Понимаете, в чем дело? Война, которую Россия ведет против Украины... Она не природная, она рукотворная. Поэтому, когда идет град или, например, вот какое-то стихийное бедствие в Российской Федерации, я не говорю, о, слава богу, это им месть. Нет. Морозы в Украине – это что, месть украинцам от Бога? Нет. Это природные явления, на которые я не обращаю внимания. Вот когда взрывают что-то в Российской Федерации, когда очередной НПЗ или что-то вот такое идет, так сказать, когда FPV-дроны гоняются за вот этими сумасшедшими солдатами, которые пришли заработать деньги на шкуре украинцев, на шкурах украинцев, да, вот это вот действительно месть. Вот тут, тут не о чем говорить, вы меня извините. Поэтому нет, стихийное бедствие – это стихийное бедствие, понимаете? И оно распределяется Господом по всем, понимаете, по всем. Вот Соединенные Штаты взять, то засуха у них, то живешь в там, где... Нет, Владимир Макух спрашивает, пил ли я таблетки. Это вообще надо Медведева спрашивать. Нет, это у меня в 9 вечера, вы мне напомните. В общем, короче говоря, чего сказать. Пусть украинская армия делает то, что нужно, а Господь делает то, что ему нужно. Нам его провидение не знать. Матвей Юрьевич пишет, Алексей, это правда про перемирие по энергетике? Елена Соколова, Украина и Россия заключила энергетическое перемирие. Это правда? Хочу вам сказать так. Сейчас, прямо при вас, я открываю новости, потому что это важная вещь, то, что вы говорите. И я сейчас посмотрю, есть ли какие-то на этот счет сообщения. Секунду. Значит, в моей ленте новостей этого нет, но давайте посмотрим в другом, то, с чего я, собственно, хотел начать. Может быть, вы мне скажете, откуда вы взяли это, потому что вот я перегружаю страницу, и у меня ничего этого нет. Давайте так, давайте, поскольку это супер-пупер важная новость, я открою Telegram, мои новостные ленты. Секунду. И сейчас посмотрю. Инсайдер. Давайте так, вот инсайдер. Вот я беру последний. Единственный вопрос по Украине, который остается нерешенным, это территориальные претензии по Донецкой области. Это сказал госсекретарь Шарубио. То есть, другими словами, давайте сейчас немножко углубимся в телеграм-каналы. То есть, помните, было два вопроса. Это Донбасс, территории. И это второй вопрос, крайне важный, который назывался «Форма владения и...» сейчас, это слово сейчас. «Форма не владения, владение уже потом». Форма работы, то есть кто будет работать за по Запорожской АЭС. Вы помните, там был вариант, что украинцы, потом россияне говорили, нет, мы, потому что мы ее завоевали. А Трамп предложил простую вещь. Он ее выкупает, и электричество получают все. Ну, россияне как это оправдывают? Они говорят, она давала на территорию Донбасса. Если вы нам... Ой, спасибо вам, Мирон Костин, спасибо вам большое. Ух ты, донат бросил. Спасибо. Значит, смотрите, что называется, следите за руками. Да, по телеграм-каналам гуляет, официально никто не подтвердил. Не понимаю. Но вот смотрите, я смотрю «Инсайдер», и я сейчас посмотрю еще «Нехту». Если там что-то было, то понятно, да? Значит, что имеется в виду? Украина говорит, то есть какие позиции? Украина говорит, это наша ЗС, мы ей уработали, вы у нас ее отжали, а теперь вы хотите себе забрать как форму собственности. Но это даже не территория, это самая большая атомная электростанция в Европе. Поэтому мы категорически против. Россия говорит, мы вам будем давать электроэнергию, но мы ее завоевали, и поэтому вам отдавать мы ее не будем. И вот это вот была такая история. И, в общем, Трамп предложил, на мой взгляд, неплохое предложение, что он просто ее покупает. То есть Соединенные Штаты ее покупают. И они будут распределять, то есть кому что надо, но тут важный момент, как Россия оправдывает то, что она хочет эту электростанцию. Она говорит, вот есть оккупированные территории, то есть вы хотите взять эту станцию, вы говорите про геноцид, что мы вас бомбим, что и так далее, и так далее. То есть что вы хотите? Вы хотите забрать эту электростанцию атомную и отключить ее для тех территорий, которые мы завоевали. Но вы меня простите, говорят россияне, там же живут в том числе и украинцы. То есть это сложный клубок, в котором вот Трамп предложил такой выход. Я не думаю, вот здесь вот спрашивают вопрос, у кого покупают и так далее, и так далее. Я не знаю, и мне не интересно. Возможно, это будет покупка за $1. Просто Россия и Украина уступают свои права на эту станцию, не выясняя, кому она принадлежит. Эти завоевали, эти имели форме собственности для того, чтобы снять этот вопрос. Все равно эта станция будет, и эта станция будет вырабатывать электроэнергию. Поэтому, например, они передают права, ну, главное, Украина, она передает права за $1. Ну, нельзя ж платить за эту станцию там миллиарды, кому это надо, понимаете? Тем более, что уйдет Путин, и я уверен, что эта станция вернется в Украину как юридическую собственность. Да, то есть важно сейчас разрубить этот узел. И вот он пишет, вернее, Рубио говорит о том, что, вот, что остался только один вопрос. Но это непростой вопрос. Непростой. Так, значит, я смотрю еще. Вот. Минобороны вместе с компанией SpaceX, у меня, кстати, сегодня будут новости про SpaceX, уже решают проблему использования Starlink на российских БПЛА. Вы знаете, они придумали, талантливые люди, ничего не скажешь, по-моему, у нас такого нет в Украине. Еще не додумались. Ну, или вернее, додумались, это просто. Давайте установим БПЛА на БПЛА, давайте установим Starlink. Ну, это вроде типа легко, а на самом деле не очень легко. Это должно быть какое-то оборудование, его туда надо впендюрить, чтобы оно все работало. Ну, это, так вот, значит, Минобороны вместе со SpaceX уже решают проблему использования Starlink на российских БПЛА. И, понимаете, вы помните, я вам вчера читал, что там этот самый, ну, Сибига же обратился, министр иностранных дел к Илону Маску, потом еще там кое-кто обратились, а он их просто оскорблял. Кретины, идиоты, ну, кретины, идиоты, но ты реально участвуешь в войне. Это даже не просто то, что где-то в русском окопе стоит Starlink, это прямо вот вмонтировывают его, если можно так сказать, и он летит благодаря тебе и убивает людей благодаря тебе. Поэтому это очень важная история. Кулеба, бывший министр иностранных дел, я вам хочу сказать, что его он хороший, он мне нравится, он хороший был министр, очень квалифицированный. Значит, его позвал Зеленский, они с ним разговаривали, но о чем они с ним договорились? Я, честно говоря, так и не понял. О чем, собственно, но он как бы выскочил из небытия и стал все комментировать. То есть такое ощущение, что он очень информированный. Вот, пожалуйста, не секрет, что мы ожидаем новый удар. Все службы, включая ГС, ЧС и ВСУ, готовятся к морозным дням. Вы знаете, что в Украине очень холодно и вообще ожидается, вот вы знаете, пятница, суббота, воскресенье до минус 20, а там черти что, там еще будет более морозно. Появился бородатый Кадыров, который сказал, войну надо довести до конца, я против переговоров. Ну, из своего мусорного ящика он, значит, там что-то такое говорит. Вот, ну, Путин его простит, да. Потому что он это говорит, и его чеченцы стоят рядом с ним, испуганные. Вот, черт побери. Морозы до минус 30 ожидаются в Украине 1-3 февраля. Объявлен третий уровень опасности, красный. Я не вижу, может быть, вы посмотрите, да, в каких районах он будет такой. Потому что, если это пишет инсайдер, потому что эту информацию говорит Государственная служба чрезвычайных ситуаций, понимаете? Но в каких районах, вот если вы мне напишите, потому что Украина все-таки большая. Так, еще отсюда. Ну, вот это вот важная новость. В Украину возвращено 1000 тел, останков погибших украинских воинов. Значит, это еще... Нет, вот тут странно написано, передали 38 тел военнослужащих, не понимаю. Короче говоря, украинцы будут проверять, потому что те подсовывают своих, русских. Ой, тут страшная фотография, масштабы разрушений на одной из киевских ТЭЦ. Ну, в общем... А, это, значит, потрясающий заголовок. Послушайте меня. Значит, заголовок звучит так. Я вам даже это видео покажу. Заголовок звучит так. Геноцид пингвинов в Донецких степях не прекращается. Это самая бешеная история, которую только можно себе представить. Уважаемый Вахрель, не занимайтесь, пожалуйста, здесь религиозной пропагандой. У меня не про это. Не нужно это делать. Не нужно. Ну вот, западная Украина до минус 30, Днепр и Киев до минус 22. Ну, не просто. Значит, смотрите, я вам сейчас покажу это видео. Расправа с пингвином. С пингвином. Значит, вот смотрите. Сейчас я вам сделаю так, чтобы было видно. Значит, смотрите, вы сейчас сначала посмотрите. Так? Вот идет заставка. Сейчас вы увидите. Смотрите внимательно. Значит, камера приближает, и мы видим, что стоит человек в маскировочном костюме пингвина. Он ходит, ну, естественно, в него попадает, и от пингвина остаются рожки да ножки. Запомните, пожалуйста, это видео, потому что оно связано... О, вот я нашел материал по поводу энергетики. Значит, смотрите, информация, что вооруженные силы России ограничили или запретили удары по украинской энергетике, дешевый вброс. Киеву, ну это Z, Киеву до полного выхода из строя тепла и энергии остался один хороший удар. Днепру, Запорожью, Одессе, Кривому Рогу и так далее, 2 или 3. Значит, тут вот... Значит, большая такая история, где написано, что ничего не ограничивали. Это Z пишет. Z, так что вы меня извините. Так. Секунду. Так. Сейчас. Так. Теперича. Значит, давайте посмотрим украинские новости. Про 1000 тел я вам сказал. Про Украину и SpaceX работают над проблемой появления Starlink над российскими дронами. Генштаб. Силы обороны поразили РЛС и пункты управления БПЛА россиян. ВСУ уничтожили автомобиль с оккупантами в центре частично оккупированного Мирнограда. Из хороших новостей ЕС, но это тоже были хорошие новости. ЕС выделил Нафтогазу Украины экстренный заем в 50 миллионов долларов, ну, чтобы люди не замерзли. Ай-яй-яй, Национальный банк Украины существенно ухудшил прогноз инфляции из-за масштабных разрушений в энергетике. Значит, гривна упадет. Неприятно. Так. В Киевской области снова экстренное отключение света. Дальше. В Кремле упрекнули, что Зеленский не отреагировал на приглашение встретиться с Путиным в Москве. Из Польши в Киев доставили первую партию генераторов, обещанных польским правительством. Дальше. Так. Германия передала энергетическую помощь для Киева. Дальше. Я смотрю, что-то вам не интересно. В 2025 году прибыль Tesla упала на 46%, но стоимость акций продолжает расти. Почему я вам это сказал? Потому что тут некая такая странная история возникла, связанная с тем, что типа Илон Маск заявил, что он больше не будет выпускать свои электромобили и что он концентрируется на человекоподобных роботах. Я вам это чуть позже прочитаю. Вот я уже перехожу, собственно, к тому, что я для вас засейвил. Татьяна сейчас. Харьков с воскресенья до среды -26 ночью, днем -15. Да, секунду. Русские написали, нет, это другое. Дальше, Западная Украина. Угу, все понятно, то, что вы написали. Тут ничего такого революционного нету. Тут где-то было... А, вот, Людак пишет. Матвеич, сегодня 29.01, это день героев Крут. Молодежь, студенты спасли Киев в 1918 году от большевиков. Это очень важное событие ныне, ну, понимаете, из-за войны оно не празднуется там, как можно только себе представить. Но чем оно важно? Что в России такого не было. Понимаете? Россия легла. Ничего тут поделать нельзя. В те времена. Так, теперь давайте то, что я засейвил. Давайте вот с чего начнем. Несколько человек, давайте с другого начнем. Значит, есть такой единственный оставшийся, я даже не уверен, что он как бы работает из Российской Федерации, но вообще их еще не выгнали. Социологическая служба, которая называется Левада-центр в Российской Федерации. Там работают замечательные люди, и все абсолютно доверяют тому, что они пишут. И вот у меня было несколько эфиров с руководителем этого центра. Они уже давно иностранные агенты. В общем, все в этом смысле плохо. Но они сделали сейчас опрос. И всегда их опросы крайне пессимистичны в отношении Российской Федерации. Почему это важно для Украины? Потому что там чихают, а у нас понос. Понимаете? Пишет Григорий Симонович, это телевизионный критик. Когда-то Виктор Шкловский сказал, как отрезал. В России надо жить долго. Глава Левада-центра настроен пессимистично. Лев Гудков, это руководитель Левада-центра, предположил, что Россия может продолжать войну в ближайшие 2 года. Настроение в обществе относительно стабильные, а социальные протесты находятся на нижнем уровне за все время наблюдений. Даже в случае смены власти и ухода президента, нас же интересует, что будет после, да? Гудков не ожидает быстрой демократизации России. Отвечая на вопрос, что будет после Путина, он устало усмехнулся и процитировал слова основателя центра Юрия Левады из беседы в начале 2000-х годов. «В 120 лет мы не уложимся». Гудков считает, что нынешний строй в России стабилен, культура насилия будет воспроизводиться, а качественных изменений можно ожидать не раньше, чем через два поколения. И тут еще одна цитата уместна, не помню, чья это строчка, про сталинских лагерных сидельцев. «Не унывай, к весне дадут свидание». Вот, к сожалению, вот такие вот прогнозы. А почему они такие? Ну, понимаете, я не могу пригласить Льва Гудкова в эфир, потому что ему прилепят уголовное дело, и, значит, как-то, ну, придется жить без России ближайшие 120 лет. Ну, что можно сказать? GGI пишет, холода всего 3-4 дня, дальше стабильно 0 плюс 2,5 градуса. Нет, это не русские боты. Это сообщение гидрометцентра. Просто эти холода надо как-то пережить. Если они 4 дня, ну 4 дня. Знаете, вот какие-то военные шутки среди великих. Ну вот мы все знаем Хемингуэя, кто его читал, кто не читал, знают, что это один из главных американских писателей, знают, что есть такой роман «Прощай оружие», ну и так далее, да. А Пикассо тоже знают, что это художник и так далее. Франко испанский. Так вот, ну я не знаю, так шутить. Консьержка сказала Хемингуэю, что месье Пикассо нет дома. Хемингуэй ответил, что хочет оставить ему записку. А консьержка говорит, а не хотели бы вы оставить подарок ему, месье? Хемингуэй сказал, что не подумал об этом, но, пожалуй, это хорошая мысль. Вышел к своему джипу и принес ящик ручных гранат настоящих. Поставил его в швейцарской и написал на нем: «Пикассо от Хемингуэя». Можете себе представить? Ящик ручных гранат. Вот как-то довольно, да. Кремль призвал не верить очевидности. Кремль призывает не верить, что потери на войне достигли 1,2 миллиона человек. Россиянам следует ориентироваться на информацию Минобороны при оценке потерь армии в Украине, заявил Песков. Таким образом, он прокомментировал исследование Американского центра стратегических международных исследований CSIC, в соответствии с которым Россия потеряла на войне почти 1,2 миллиона человек. Я не думаю, что подобные доклады можно и нужно расценивать как достоверную информацию. При этом Министерство обороны, естественно, не рассказывает потери. В сентябре 2022 года заявили о 5937 погибших. Ну да, конечно, 3000. Они же неубиваемые русские, да? Теперь еще вернемся к... Нет, давайте вот это вот подробные цифры Левада-центра я прочитаю вечером, чтобы ребятам вечером тоже что-то досталось. Да. Маленькие истории. Вообще история России – это кровь. Замучен академик Вавилов, но Вавилов наиболее интересный. Что бы он за свою жизнь, если бы его не замучили в пересыльных лагерях голодом, что бы еще он мог сделать для советской-российской науки? Надо выпить водички. Извините, тут стол ездит. Да, 2500/700 лайков. Это даже не смешно. Ну, сократим программу, 45 минут сделаем, да и все. Вот смотрите, обычная жизненная история. Просто мы же прошли с вами День памяти Холокоста. А как назвать, когда убивают своих? Просто на конвейере. Что же геноцид своих? Понимаете? 29 января 49 года в Москве был арестован и на первом же допросе умер от разрыва сердца выдающийся биохимик, 65-летний академик Якуб Парнас. После начала Второй мировой войны у талантливого ученого Парнаса был выбор. Он мог уехать в Лондон или в Нью-Йорк, но он остался во Львове. В 43 году он стал одним из основателей Академии медицинских наук СССР, организатором и первым директором Института биологической и медицинской химии Академии наук СССР. Осенью 47 года в связи с нездоровьем, диабетом и сердечной недостаточностью он попросил освободить его от ответственных должностей и добивался право переехать в Польшу. От постов его освободили, но вскоре на фоне борьбы с космополитами он был арестован по обвинению в шпионаже в рамках дела Еврейского антифашистского комитета. Ну и спустя 5 лет он умер на первом допросе, потом его прекращение уголовного дела в отношении Парнаса было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Документы о месте захоронения тела академика не сохранились. Очередное обычное преступление. Нужно ж людей убивать, понимаете? Вот такая вот девушка, посмотрите, пожалуйста. Видите, улыбается прекрасная девица. На самом деле, кто это такая? Это улыбающееся чудовище Ахлам Тамими. В августе 2001 года она помогла устроить теракт смертника в пиццерии с бара в Иерусалиме. Погибли 16 человек, в том числе 7 детей, беременная женщина. 130 были ранены. Тамими была освобождена в рамках сделки по обмену израильского солдата Гилада Шалита и депортирована в Иорданию. Палестинская администрация платит Ахлам Тамими $2000 в месяц. Ну, пенсию. За террор. Понимаете, вот когда мы говорим о том, что война должна прекратиться не только какими-то санкциями, но и там желанием россиян, мы вспоминаем такое слово «элиты». Вот элиты, да, вот элиты, они недовольны, им все запрещают и так далее. Что им запрещают? Им ничего не запрещают, они всегда хорошо себя чувствуют. И дело доходит даже до скандалов. Понимаете, то есть они полностью отделили себя от войны. Войны нет. Для них. Пишет, я почти каждый день вам его читаю, «Зима магазин». Британская «Таймс» не прошла мимо российского скандала с вечеринкой в Куршавеле. В колонке с громким названием «Декаденты, развратники, заклейменные». С явным интересом перечисляются детали альпийского праздника. Тут выдержки про меха, вертолеты, фотографии сошалите Ксении Собчак и модели Оксали Самойловой, цитаты из восторженных постов актрисы Елизаветы Базыкиной и главная впечатляющая цифра – 290 тысяч фунтов. Именно во столько обошлось громкое мероприятие. Напомним, скандал начался 15 января, когда сеть «Рендеву» анонсировала пресс-тур, посвященный 25-летию бренда. Среди гостей были главные российские селебрити, которые к месту назначения доставили на бизнес-джетах и поселили в люксовых отелях. Сам праздник прошел в элитном ресторане «La Folie du», наверное, не знаю французское название. Для гостей выступила певица Патрисия Касс. К народному гневу в соцсетях присоединились сами сотрудники в сети «Рандеву». По их словам, с прошлого года лето бренд массово сокращает зарплаты и увольняет недовольных. The Times тоже отмечает, что сама по себе роскошь с магнумами шампанского и горами устриц вряд ли кого-то удивила бы, если бы не фон. Ослабление экономики, рост налогов, общее ощущение, что демонстрация роскоши неуместна. Колумнист Том Перфит даже сравнивает инцидент с голой вечеринкой, цитирует главных критиков вроде Виталия Милонова. Вряд ли владельцы обувной сети вот этой рассчитывали на такой эффект. В итоге их промо-компания добралась дальше Куршавеля и страниц светской хроники, став удобной иллюстрацией разрыва между мирами. Им все равно. Странная история. Зеленский говорил, что у нас есть какой-то шанс до 27 года вступить в Европу. Канцлер Германии Мерц заявил, что считает невозможным вход Украины в ЕС. По его словам, страна, желающая вступить в Евросоюз, должна соответствовать копенгагенским критериям, на что уходит несколько лет. Дальше автор пишет. Интересно, говорил ли об этом с Мерцем Зеленский, который недавно говорил, что Украина вступит в ЕС в 27 году. Если офис президента не в курсе, то у Германии, у которой самая большая экономика в Европе, на самом деле решает вопрос вхождения. Разве слова Мерца не указ вождю, который возглавляет племя? Так написано, довольно злобно. Вы знаете, если говорить о, так сказать, волнении IT-сообщества, то IT-сообщество сейчас волнует очень простой вопрос. Вот как все-таки сделать, чтобы искусственный интеллект, который будет самый умный и так далее, чтобы он, как принято говорить, не отбился от рук. И кроме того, но это стратегический вопрос, а тактический вопрос, он еще проще. Вы меня простите, но вот лавина сделанных искусственным интеллектом новостей, лавина видео и так далее. То есть я понимаю, что это все разгрузится, но что с этим делать сейчас? И вот. OpenAI может сделать социальную сеть, где будут только реальные люди. Убеждаться в том, что вы не бот, планируется через Face ID. Что делать, если у вас не Apple? Тогда вам предложат отсканировать радужку глаза через устройство World Orb, которые стоят в некоторых городах мира и позволяют людям добровольно сдать свою биометрию. Я думаю, что это сделают абсолютно все. Будет и у нас здесь, и вот когда мы говорим, Валентина Сачи, он сделал большую ошибку. Ни черта не зная про жизнь мою, он пишет глупости. Эхо Москвы, Газпром же оплачивал. Никто с улицы там не работал. Все было под взглядом спецслужб, как и сейчас. Почему россияне думают, что они могут нас учить и что-то нам тут про политику рассказывать? Я объясню вам, Валентин Асадович, почему. Потому что вы круглый идиот. Вы ни черта в этой жизни не знаете вообще. Потому что пишете такую херню. А про эхо Москвы вы не знаете вообще ничего. И эта передача вообще не для вас. Значит, будьте здесь, я вас банить не буду. Просто вы идиоты, я это констатирую. А вы будьте здесь, пишите что-нибудь, у меня популярность будет увеличиваться. Я думаю, что инструментально будет сделано таким образом, ну вот я пример вам приведу. Вот, например, банк, там, любой банк. Или, например, Дия, вы знаете, вот это приложение. В них же бот не пройдет. Понимаете, в чем дело? То есть будет верификация. И по этой верификации мы будем туда входить. То есть все равно это очистится. Дерьмо уплывет. Просто его должно стать больше, чем нормального. Понимаете? Поэтому я с удовольствием буду в этой соцсети, где не будет ботов. Ну, слова и дела. Мне очень нравится это. Значит, Валентина Ивановна Матвиенко, наша пупочка. Так, ну он уже, придется его грохнуть, этого идиота. Духовные основы попираются практически во всех западных странах. Не случайно все более верующих, нравственно сильных людей переезжают в Россию, не желая, чтобы их детям с яслей вкладывали в голову идеи гендерной распущенности и русофобии. Это Валентина Ивановна Матвиенко. Сын Валентины Матвиенко живет на вилле в Италии, владеет активами в Сан-Марино. Ну, почему бы нет? Вот это смешная история. Где Катерина? Катерина пишет сценарий, работает. Сообщает телеканал «Дождь». Это прекрасная такая история. Вот, кстати, админ напоминает. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, делайте все, что необходимо. Если кто-то может, бросьте, пожалуйста, донат. Спасибо за тот донат, который я получил. И ставьте лайки. У российской легкоатлетки Дарьи Клишиной, то есть российская легкоатлетка, отобрали подаренную властями квартиру в Твери и отдали ее СВОшнику. Значит, она рассказала об этом. По ее словам, квартиру выделили ей в 2011 году. И дальше она рассказывает. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. Клишину заверили, что недвижимость в любом случае перейдет в ее собственность. Однако в прошлом году эту квартиру у меня отобрали, меня оттуда выписали. Рассказала она. Сейчас я называюсь бомж, у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность. В итоге ключи пришлось отдать. Сказано было, что военному. Петровна пишет. Клишина уже 15 лет живет в США. У нее ребенок гражданин США, и она сама гражданка США. Квартира была служебная. Врете вы, Петровна. Вы такая же Петровна, как я, марсианин Петровна. Кто вы на самом деле, Петровна? Откуда у вас такие сведения, Петровна? Не будете вонять вы здесь. Я даже удивляюсь, у нас есть и админ онлайн, у нас есть обязательно Ларри Дрим. Мои дорогие, обращайте внимание на вонючек, который сюда приходит. Зачем это? Сейчас я называюсь бомж. Вот невероятная история, связанная с Татьяной Монтян. Татьяна Монтян переехала в Россию. Это такая очень странная женщина. Она такая прорусская, пророссийская. Ну, пророссийская, давайте скажем так. Ну и прорусская. И вот она бесконечно, до того, как она уехала туда, она говорила... Ну, то есть ей не нравился Зеленский, ей не нравилось все, что происходит в Украине. Это понятно, она оправдывала агрессию и так далее, и так далее. Но понимаете, украинская кровь – это украинская кровь. Она приехала туда, в Россию, а ее же берут, таскают на интервью, как украинку. Вот что вы думаете? И она стала постепенно, она не думала, что будет так. Она постепенно стала... ругать Россию. И у нее начались неприятности. Я уже не помню, вы мне напомните, да, ее там, по-моему, уголовное дело открыли, что-то такое, сделали ее, по-моему, иностранным агентом и так далее. Вот идет, помните, да, вот как сказал наш замечательный коллега Бабченко, Россия предаст тебя, сынок. Точка. Всегда. Адвокатка с приветом. Ей не только Зеленский не нравился. Не, ну она вообще... Ларри пишет. Мы их душили, 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 душили. Да. Татьяна Монтян заявила, что на нее напали в Москве сотрудники ФСБ, которые применяли к ней силу, оторвали ей связки руки, фактически оставили инвалидом. Значит, пришлось сделать операцию, но рука так и не восстановилась. Теперь ее будут судить за экстремизм и, скорее всего, закроют. Иначе бы так жестко не сделала. И из-за этого она предала Украину. Россиюшка поблагодарила за поддержку. Кстати, вот тут вот пишут, что у Монтян 3 сына, и они в Украине. Ну, значит, в Украине, ну, хорошо, они в Украине. Вот, значит, теперь одну из последних новостей, которую я хочу вам рассказать, это опубликовало такое издание, очень хорошее, очень интересное, «Хай-Тек Плюс», про Илона Маска. Значит, я, честно говоря, ну, не знаю, что по этому поводу сказать. Тесла прекращает выпуск модели S и модели X, и переключается на физический искусственный интеллект. Значит, что это обозначает? Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о прекращении производства модели X и модели S в следующем квартале, объяснив решение стратегическим переходом компании к автономным системам робототехники и искусственного интеллекта. Производственные мощности во Фримонте будут перепрофилированы под выпуск человекоподобных роботов, человекоподобных роботов с названием Оптимус. По-моему, это из фильма Оптимус. Тесла также сосредоточится на расширении сервисов роботакси, разработке микрочипов и усовершенствовании технологии FSD. Вы понимаете, учитывая то, что вы знаете мою позицию в отношении его, он гений, значит, он считает, что надо идти вперед. И вот вперед это... А поскольку ему все удается, понимаете, то... Да, Optimus Prime, пишет Евмастерс. Понимаете, я думаю, что все будут человекоподобные роботы. Что сказать? Ну, он все делает. Все, что он замыслил, все он делает. Только мне непонятно, он все-таки свои машины будет выпускать или не будет. Спасибо большое. Бросили 5 чашек кофе. Некто. Я смотрю. Господи, сколько, я бы так сказал, какая палитра издевательств над... Давайте, помните, я вам вчера рассказывал, хочу закончить эту тему, про Стивена Сигала. Помните, который за 700, вы посчитали, что-то за 800 тысяч, за 700 тысяч долларов, он продает свой дом на Рублевке, как полагается, с бассейном и так далее, двухэтажный, по-моему, да, двухэтажный особняк такой, ну, все как надо, дорого-богато. А покупал он его за 80, понимаете, то есть он его продает как бы, ну, почти в 10 раз дороже. Это очень странный такой бизнес. Значит, пишет Ибраш Нур... Сейчас. Да. Гражданин России Стивен Сигал объявил о продаже своего элитного особняка площадью 500 квадратных метров на Рублевке, который он приобрел в 2018 году у экс-главы Росгосцирка Владимира Шемякина за 100 миллионов рублей. Сегодня Сигал хочет за свой особняк 700 миллионов рублей. Данная цена состоит из 100 миллионов рублей, цена самого особняка, 600, и 600 миллионов рублей за то, что в особняке жил Стивен Сигал, иронизирует он. Желающих купить не наблюдается. Так как, во-первых, соседние особняки не менее роскошные стоят гораздо дешевле. И, во-вторых, если подружке его удалось провернуть аферу с продажей своей квартиры, но в результате скандала в соцсетях она оказалась теперь обездоленной, то, учитывая, что Стивен Сигал является близким другом Путина, если он решит провернуть аналогичную аферу со своим особняком, только не только Верховный суд, но и все адвокаты РФ станут на защиту законных интересов Стивена Сигала. Ну а причина продажи проста. Пора линять из рашки, как с безнадежно тонущего корабля. Нет, ну я бы не так сказал, что он просто монетизировал, купил за 100, продает за 700. Ну какая проблема? Если кто-то купит, даже если за 600, даже если за 200, это в два раза дороже, чем он купил. Ну, а то, что валить, ну, да, наверное, может и будет валить. Может и будет валить. Дорогие друзья, сегодня у нас четверг, соответственно, наша следующая встреча в 21 час. Я благодарю 2980 человек, которые были, и очень просил бы вас, чтобы вас почти 3000, 1100 лайков, набросьте еще хотя бы 200. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал и Telegram-канал Алекса Леви. Вот здесь вот адреса. Он сейчас опубликовался на «Украинской правде». Очень хорошая статья. Может быть, я вам ее и прочитаю. Ну, я прощаюсь с вами до 21 часа. Всего вам самого хорошего. Берегите себя.